Здравствуйте, друзья! Мы с вами сегодня встречаемся очередной раз со Светланой Каф, иммиграционным адвокатом американским из Сан-Франциско. Скажите им что-нибудь.
Здравствуйте! Вот, спасибо, что слушаете нас.
Здравствуйте, это хорошо. Значит, мы на самом деле собирались там чуть ли не неделю раньше поговорить, потому что мы знали, что будет сейчас прокламация по поводу прекращение, ну как ужесточение иммиграционных процессов, и прокламацию эту в среду, на этой неделе, да, вот на минувшей, по-моему. И, в общем, короче, где-то в среду они ее опубликовали, а дальше что-то мы замотались. И давайте, может быть, сейчас, вот первый его вопрос, это какая-то общая как бы оценка, что за прокламация, и более конкретный вопрос. Кого конкретно она зацепила вот прямо сейчас? Потому что там очень много дырок в ней. Но вот что за вещь и кого зацепила? И чего дальше ждать? Вот, вот как бы такие аспекты.
Окей. Указ, который Трамп предложил, или как бы ну, предложил пустить как бы в силу, да, это звучит хуже, чем на самом деле в практике происходит. Но все-таки некоторых людей это затрагивает. Значит, вот этот указ, который говорит, что на 60 дней приостановят выдачу Green Card, он касается только тех людей, которые находятся за пределами Соединенных Штатов. То есть все, кто находится внутри Штатов и подают на adjustment of status по всем категориям. Этих людей не касается новое правило, новый указ. Новый указ касается в основном людей, которые эмигрируют по семейной иммиграции, и часть людей, которые эмигрируют по бизнес-иммиграции. Те, кто эмигрируют по семейной иммиграции, это повлияло на воссоединение родителей с детьми, где граждане американские вызывают родителей, которые, по идее, должны в течение года получить грин-карт и переехать в Штаты. Вот если родители находятся за пределами Штатов, сейчас на них, как бы, вот на вот эти дела будет приостановлена выдача грин-карт на 60 дней. Также это касается всех, кто, имея грин-карт, подает на воссоединение с мужем или женой и детьми, вот, если у них только грин-карт.
Не гражданство, то есть, а грин-карт. То да. есть обладатель грин-карты не может никого с собой воссоединить.
Сейчас. Да. И за пределами Штатов, если эти люди находятся. Вот. Это не касается тех, у кого уже гражданство американское, и кто воссоединяет мужа или жену и детей до 21 года неженатых. Это правило повлияло на тех, кто, имея гражданство, вызывает детей старше 21 года. То есть точно так же, как вызов родителей, братьев, сестер, также это приостановлено для тех, у кого дети старше 21 года. Вот, то есть на них это повлияло. Также это, естественно, приостановили всех, кто приезжает по лотерее Green Card, пока что тоже. И приостановили для некоторых людей, которые едут по бизнес-иммиграции. То есть некоторые люди, которые вот по EB1, EB2, EB3, вот эти категории тоже на 60 дней приостановлены, за исключением медицинских работников. И там как бы очень непонятно просто, ну как бы очень общими фразами, то есть пишется, что те люди, которые едут по National Interest Waiver, то есть как бы для них тоже, на них тоже не должно повлиять, то есть на них и на их членов семьи. Но не говорится, что все, кто едут по National Interest Waiver, то есть по EB2, еще не совсем понятно, кто вот подходит под эту категорию National Interest Waiver. Все или только некоторые люди, кто, ну как бы кого как бы решат, что эти люди в интересах Америки должны сейчас приехать. Я хочу одну вещь добавить, Михаил. Вот этот executive order, несмотря на то, что он уже подписан, сейчас несколько правоохранительных организаций, включая вот такую организацию, к которой я принадлежу, то есть American Immigration Lawyers Association, да, еще несколько других, скооперировались вместе и подали иск в федеральный суд, и судья будет слушать как бы такие устные аргументы в эту среду. И этот иск на такой временный restraining order, чтобы приостановить вот этот указ. И возможно, что его приостановят. Потому что, вот, я не знаю, насколько ну, ваши слушатели, там, мои клиенты в курсе, вот, и кто помнит, кто следил за тем, что вышел указ от Трампа в октябре 2019 года о том, что все люди, которые мигрируют в Штаты, должны иметь медицинскую страховку или, иметь или доказать, что у них есть возможность ее купить. Так вот, в ноябре 2019 года, прямо следом за этим указом, было подано судебное дело, которое приостановило это правило. То есть сейчас это правило не в силе.
А его потом Верховный суд вернул на место. То есть было рассмотрение в Верховном суде, где-то, по-моему, в феврале или там, в январе, они сказали, что мы...
Похоже, что оно держится как бы на... Потому что вот это судебное дело, которое сейчас подано, чтобы остановить... Трампа 60 дней приостановления выдачи грин-карт, его присоединяют как бы к той такой injunction, как бы к тому приостановлению, которое было подано в ноябре 2019 года. Но, во всяком случае, есть шанс, что этот указ будет отодвигаться или даже может быть признан нелегальным, потому что вот судья будет слушать аргументы по этому делу, получается, послезавтра, в 12 часов дня по
time. Что у нас с визой Элли? Вот вы про H1B вы сказали, а виза L, корпоративные переводы и вот все это.
Да, то есть сейчас, то есть вы имеете в виду, как бы как влияют вот эти, как влияют новые законы, то есть
да,
пока что.
Прокламация как влияет, да.
Разговоры о том, что ну на ни на какие визы это не влияет. Угу. Вот. Я хотела еще просто закончить говорить про ну, какие-то важные моменты, которые, может быть, ну, кому-то, мне кажется, понравится эта информация.
Так.
Вот смотрите, с одной стороны, если приостановят временно выдачу грин-карт за пределами Штатов, это плохо для тех, кто ждет за пределами. Но навряд ли это приостановится надолго. Но это, если это приостановится временно, то что произойдет? Люди, которые находятся внутри Штатов, пойдет быстрее очередь. И люди будут получать быстрее грин-карт по тем же самым категориям. То есть это тоже, ну, как бы есть у нас как бы в чатах наших иммиграционных между там адвокатами, там сотрудниками какие-то у нас такие есть немножко внутренние там разговоры между людьми, которые в этой сфере крутятся, да, что так как есть квоты, эти квоты пытаются заполнить, и также вот квоты, то есть ограничения, сколько людей могут получить каждый год грин-карт по определенным категориям, да, priority есть и так далее. А также практикуется такая вещь в иммиграционном, ну, как бы в иммиграционных инстанциях. Если какие-то квоты не использованы по семейной миграции в определенном году, они перебрасываются на бизнес-иммиграцию и обратно тоже. То есть если будут приостановлены грин-карты по бизнес-иммиграции, ну, как бы это количество грин-карт перебросится на бизнес-иммиграцию. И там пойдет быстрее очередь. Вот. То есть люди, которые здесь в Штатах находятся по всем категориям, они просто, скорее всего, увидят то, что очередь пойдет быстрее.
Давайте, может быть, мы немножко сфокусируемся на лотерее Green Card, потому что у нас на канале много народ, который этим как раз вот, в этой категории. В прокламации написано, что въехать в страну не смогут люди, которые находятся за границей и у которых есть виза, но выданная после даты вступления прокламации в силу. Вот там это ночь с четверга на пятницу, на прошлой неделе она вступала в силу, в полночь с четверга на пятницу. Но я вот думаю про себя, хорошо, кто-то пошел и получил визу в пятницу, он просто не сможет по ней въехать. Поэтому должны ли они приостанавливать процесс выдачи визы после этого числа? Или они должны сказать, ну раз мы визы не выдаем, мы не выдаем, хотя даже с этой визой все равно он въехать не сможет. Вот все-таки они будут выдавать визы, они будут назначать интервью, выдавать визы и говорить, ну ждите.
Вы имеете в виду по лотерее?
Да.
Сейчас они говорят, что они не будут. Но тем, кому выдали, те должны иметь возможность заехать. То есть, как бы вопрос не во въезде, а вопрос выдачи.
Но с другой стороны, они сказали, что те, кому визу выдали после даты вступления в силу прокламации, они въехать не смогут. То есть выдача визы не является основанием для въезда, если виза выдана после ночи с четверга на пятницу прошлой недели. То есть как бы ничего страшного нет в выдаче этой визы. Он все равно не въедет. В течение 60 дней он въехать не сможет.
Я не знаю, кто это сказал. То есть в тех источниках, которые я вижу, говорится не о въезде, а говорится о выдаче. То есть если выдано, человек может заехать. То есть если ему уже это выдано, они уже это получили. То есть как бы я не знаю о таком, ну как бы о ситуации, где уже выдано, да, и человек не может заехать. То есть она выдана, уже эти люди уже посчитали. Уже посчитали как бы субботу, и уже executive order не говорит о том, что мы не будем пускать людей. Мы не будем выдавать. Но если уже выдали, уже выдали.
Интервью интересно, у меня был молодой человек, которого 21 апреля привезли из Киргизстана, специальный рейс с 6 остановками. Он из Бишкека в Душанбе, в Афганистан, в Софию там, и так далее. И без окон такой, металлический такой, значит, фюзеляж. И вот они собирали людей, за ним специально там в Кишлак куда-то приехали, там 13 часов езды на машине от Бишкека. За ним на внедорожнике с дипномерами приехали, забрали их, собрали со всей Киргизии и эвакуировали вместе с гражданами США.
Wow.
Да, и я хочу сказать, вот вопрос о том, к какой категории по части вывоза или там впускания в страну, к какой категории относятся люди, у которых еще даже нет грин-карты, но есть виза, вот эта вот лотерейная, в паспорте, да, наши. То есть их эвакуируют вместе с американцами. Вот. Это очень трогательно на самом деле, и так я хочу сказать, что не бросают, не говорят, а эти, они еще там, эти уже здесь, в посольстве был, визу получил, наш, заходи. То есть такая интересная была ситуация. А вот, кстати, вот этот молодой человек из Киргизии, у него была интересная ситуация. Он проходил интервью в посольстве 3 февраля. То есть через 4 дня после прокламации Трампа о том, что там 7 или 8 стран, в том числе Киргизстан, исключаются. Да? То есть эти люди с гражданством этих стран не могут приезжать в США по иммиграционной визе. И вот тем не менее он пошел на интервью там 3 февраля и получил эту свою визу, и они его так вот забрали его решительным образом. Вот, так что... Интересно. Вы слышали что-то вот по поводу той прокламации? Что проходила какая-то у вас информация с этими людьми?
По поводу как бы стран, из которых нельзя будет приезжать, да?
Да, ну из бывшего СССР там только Киргизстан, поэтому.
Я как бы только то, что слышала, то, что вы упомянули, но как бы разговоров, то есть тишина, то есть ничего нового пока не говорят. То есть если что-то будет, мы поделимся этой информацией, то есть покажем.
Ну, хорошо. Несколько человек откликнулись на то, что я сказал, что мы с вами там поговорим, и сказали, спросите у Светланы, вот если я получаю там, если я на визе L или я на визе H, есть ли мне смысл сейчас, да, человек говорит, я не хочу уезжать, но вдруг меня сократят. Вот в такой ситуации, какие пути остаются у человека? Ну, кроме как найти другую работу, говорит.
Если человек находится здесь, его сократили, он уезжать не хочет.
Да.
Да? То есть если он или она имеет основания, чтобы подать без работодателя на грин-карту по EB1, то есть Extraordinary Ability, или EB2 National Interest Waiver, то надо подавать как быстрее. То есть если сократили, это плохо, потому что закончится статус как бы временный, да, то есть, наверное, лучше всего им перейти на статус туриста, как бы основываясь на том, что просто будет искать новую работу, потому что сейчас, в принципе, будет одобрять людям продление или смену статуса на какой-то временный статус, пока человек тут застрял, то есть именно по причине ковида. Вот, а потом я бы, наверное, подавала бы на EB1 или EB2, если есть на это основание. Но если нет оснований на это, тогда статус беженца – это свой вариант. То есть если есть какие-то хотя бы предпосылки для этого, да, по политической, там, национальной, религиозной линии или меньшинств.
Тогда такой вопрос еще. Вот смотрите, у нас естественным образом не проводится интервью, да, там, на выдачу виз. Я сейчас про лотерейщиков. Они назначают интервью, им дают какую-то дату, потом говорят, сори, мы отложили, на когда отложили, мы не знаем, чего, вообще ничего не знаем, но мы обязательно вернемся, мы вам скажем. Но кончается финансовый год же, да, вот, до там, 30 сентября, да, значит, 1 октября уже кончился финансовый год, они уже не могут проходить интервью 1 октября, они должны это интервью пройти до 30-го, или им что, продлят? Как? Все-таки это же бюджет, это закон. Как вообще, есть какая-то информация, как органы вот эти вот визовыдающие или в страну впускающие, как они вот с этой задержкой будут обращаться?
Ну вот они сами сейчас пока что обсуждают, как это будет в практике работать, но вот ответ на ваш вопрос, который вы спросили просто, то есть касательно тех людей, у кого уже стоит виза, да, паспорт, они еще физически не заехали. На самом деле, как бы, есть документ, ну, как бы, на сайте, да, там, вот организация American Immigration Lawyers Association, которая, как бы, ну, которая имеет полномочия публиковать правильные факты касательно, там, разных иммиграционных правил. На самом деле, они только сегодня поместили, 27 апреля, только сегодня поставили на интернет объяснение, как бы, как работает приостановление приезда иммигрантов в Америку по трамповскому заявлению 22 апреля. Там написано, что вот этот прокламейшн его о приостановлении въезда людей и выдаче грин-карт касается только тех, кто находится за пределами штатов и у кого еще нет в паспорте иммигрант-виза, которая годная до даты прокламейшн. То есть если у человека стоит в паспорте разрешение на въезд по лотерее или по, ну, как бы по другой какой-то иммиграционной визе, если она датирована до этого указа, у человека пустят в страну. То есть это есть как бы уже в печати. Это сегодня только поместили.
Осталось самолет найти, там тоже проблемы с этим. Хотя летают иногда.
Да, то есть это не должно влиять. Ну, я так и так это понимала, но это сейчас напечатали сегодня. Как бы есть это объяснение. Вот. Поэтому это не повлияет на этих людей. И, возможно, приостановят, то есть, возможно, приостановят действие этого предложения, если как бы судья решит как бы дать возможность, например, на 2-3 недели это приостановить, может быть, надо продолжать подавать заявки, ну, то есть организации мотивируют тем, что, ну, это не совсем правдивая причина, которую Трамп использовал, да, чтобы сохранить рабочие места, на самом деле это все политическая игра, и на самом деле последствия очень серьезные, негативные на воссоединение там родителей с детьми, детей как бы с родителями, если родители только грин-карту имеют, то есть что как бы семьи будут врозь, и что это как бы большая проблема, чем проблема, связанная с безработицей.
Тут дело в том, что некоторое время назад Верховный суд высказался, причем, как бы сказал, раздраженно очень. Очень раздраженно они высказались по поводу вот этой практики приостановки действия указов президента до того момента, пока он не пройдет все инстанции в суде. Значит, они говорят, что мы как Верховный суд вообще этой фигней заниматься не хотим, говорят они, вашими приостановлениями и так далее. Значит, президент указ издал, он вступает в силу, вы можете его опротестовывать, и опять опротестовывать, и снова опротестовывать, это ваше право и так далее, и так далее. Но нам надоело заниматься тем, что вы приостанавливаете временно действие, потом начинается опротестовывание приостановления действия, и мы вместо того, чтобы своими делами занимаемся вот этим вот. То есть они очень негативно высказались вот за это. Они говорят, в суде, пожалуйста, обжалуйте, но без того, чтобы приостанавливать действия. То есть вот было очень, очень прямо в лоб и с раздражением было сказано несколько месяцев назад. Поэтому я не знаю, как они там. Они все равно могут пытаться это делать, это безусловно. То есть пытаться могут, но как бы они вызывают неудовольствие Верховного суда, который считает, что его отвлекают. Слушайте, а вот эта история с отзывом права на работу у жен H1B, там 100 тысяч в стране, оно ходило-ходило по судам, уже, наверное, 3 года ходит, больше 3 лет ходит по судам, и где-то вот должно было вот где-то вот... Хотя в такой обстановке, как сейчас, я думаю, его легко заблокируют, скажут, нифига им тут, это может случиться.
Я пока что не видела тоже новостей про это. Я хотела сказать как бы немножко, ну, о другом сказать, что пока что люди, которые ожидают собеседования, суды, ну, как бы внутри страны здесь, вот, пока что USCIS планирует открыть все примерно 4 июня. То есть похоже, что мы еще больше месяца будем закрыты.
Что открыть для, еще раз?
Для собеседования на статус беженца, как бы любые собеседования, иммиграционные, отпечатки пальцев, похоже, что это будет закрыто минимум до 4 июня.
А вот скажите, пожалуйста, вот чисто физически, когда вот вы же были, наверное, там, когда вот интервью происходит, это какое-то просторное достаточно помещение, что там как-то изолироваться, или они вот прям вот лицом к лицу там сидят?
Просто это зависит от города, но в принципе это такой зал ожидания, где люди ну, сидят рядом друг с другом, но как бы, как говорится, день на день не приходится, иногда всего лишь на 10% заполнено, например, в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе довольно плотно сидят друг к другу, и там ну, кондиционер работает, но в принципе это довольно закрытое пространство, и плохо влияет. То есть я не знаю, насколько они там могут его проветривать. Вот, то есть, по идее, в таких пространствах как бы больше всего распространяется все. А, плюс, смотрите, например, есть города, где, например, в Чикаго на 30-м этаже все это проходит. А лифты считаются одним из самых опасных как бы, мест для распространения вируса. То есть лифт вообще невозможно проветрить. Поэтому, например, в Чикаго там не очень заполнено зал ожидания обычно, но там нужно подняться на высокий этаж. То есть в Майами нужно подниматься на лифте. В Лос-Анджелесе, в Сан-Франциско нужно на лифте подниматься. В Лос-Анджелесе не нужно на лифте. Там заходишь и прям попадаешь туда. И там новое помещение сейчас. Вот. Довольно просторное, но все равно. То есть непонятно вообще, если будет вторая волна. Как бы говорят, что будет еще вторая волна. Может, она будет... хуже, чем первая.
Сейчас статью, вот у меня супруга прочитала, о событиях 1918 года, когда была испанка. И, да, ну, собственно, прототип, так сказать, того, что сейчас происходит, только с большим количеством жертв, тогда там 25 миллионов человек погибло на планете. И вот там была такая история, что в Сан-Франциско, так же, как и сейчас, первыми ввели карантин, там Калифорния, вообще там все было замечательно. И где-то в ноябре 2018 года они сказали, ну, у нас так все хорошо, да, да, демонстрации ходили с протестами против карантина, вот очень напоминает то, что сейчас, и отменили все, и потом была такая вспышка, буквально там через пару месяцев, которой не было вообще нигде по всей стране, то есть побили все рекорды.
То есть вторая волна была хуже, чем первая, когда была испанка, потому что люди расслабились. Ну, тогда не было, наверное, таких средств, во-первых, средств массовой информации, конечно, во-вторых, сразу как бы люди меры такие не предпринимали, как сейчас, там, мыть руки. Ну, то есть, я думаю,
они сразу все нормально сделали, но все произошло, конечно, испанка, она была гораздо более такая инфекционная, если можно сказать, она быстро распространялась, люди очень быстро...
Много молодых людей, как
да,
бы...
Да. То есть их убивал собственный иммунитет. Уже у молодых иммунитет лучше, вот он и убивал. Но просто я к чему говорю, что я когда это почитал, мне не по себе стало, потому что тоже началось все с демонстрации против карантина. Вот, началось с этого. К вопросу о второй волне. Говорят, что будет и третья, и четвертая, там, я не знаю. Ну посмотрим, что нам остается. Вот среди, скажем, адвокатов, ну, пусть скажем, иммиграционных, может быть, шире, чем иммиграционных, вот настроение такое, лучше я с ним в скайпе поговорю, или все-таки надо, лучше, если бы в офис пришел, как вот вы?
Еще раз, я не услышала.
Вы предпочли бы с человеком общаться, вот сейчас, в этих обстоятельствах, вы предпочли бы пойти в офис и там разговаривать, там, кондиционер включить и разговаривать. Или, например, все-таки лучше в скайпе там и не нарываться.
Вот лично. Просто я вообще всегда предпочитаю личное общение, но сейчас, для мер предохранения, то есть и себя, и клиента, во-первых, наш офис сейчас находится на 16 этаже. Вот, то есть у нас там 15-16 этаж, да, переход, то есть приемная на 15 этаже, а сам физический офис на 16. Использование лифтов сейчас – это очень плохая идея, потому что лифт невозможно дезинфицировать сейчас. Mm-hmm. Плюс в нашем здании, где находится офис, такое впечатление, что там не во всю силу работает аэрокондиционер, и там немножко дышать тяжело сейчас. Поэтому мы туда приезжаем только 1-2 раза в неделю там проверить почту, которая приходит в офис. У нас в основном вся почта на PO-бокс, которую мы практически каждый день проверяем. Но в офис приезжаем какие-то взять папки с документами и привезти другие, потому что у нас все-таки несколько сот дел в процессе, и я не могу все это держать дома, но в основном сейчас предпочитаем, конечно, работать по скайпу, потому что это просто безопаснее для всех. То есть даже люди, которые находятся в Сан-Франциско, и мы в Сан-Франциско, просто это для их безопасности тоже. Хотя бы потому, что ближе надо.
С точки зрения производительности труда, вот работа из дома там в онлайн, более производительно, менее производительно, никакой разницы нет? Вообще вот как вот?
Знаете, Михаил, просто с одной стороны, люди некоторые предпочитают работать из дома, потому что хотя бы не надо тратить время на дорогу, на пробки, там, трафик и так далее. Но, дома как-то иногда можешь отвлекаться, потому что есть какие-то дела домашние, но сейчас не в этом проблема. Сейчас, в принципе, все практически беседы с клиентами, они дольше по времени длятся, потому что после вопросов по делу переходишь на вопросы, когда же это все закончится, и страх, что будет и как будет. Вот. Поэтому, в принципе, если бы это было, если мы понимаем, что это все закончится, это временно, наверное, не так плохо работать из дома, потому что не нужно тратить время на дорогу, и гораздо быстрее можно начать и закончить работу. Плюс, наверное, из дома удобнее. Я с некоторыми людьми довольно поздно вечером, даже почти ночью работаю.
Да, согласен. Такой вопрос. С точки зрения новых, что называется, новый бизнес, да, вот новые люди, которые приходят с вопросами, с интересом и так далее. Сейчас новых людей меньше, чем раньше, или столько же? То есть насколько вот пандемия и рецессия, насколько она отталкивает, может быть, пугает?
Сейчас, конечно, немножко меньше новых людей. Во-первых, потому что не приезжают в последний месяц. Да? Да. Во-вторых, все-таки люди некоторые боятся потратить деньги, которые планировали потратить на этот процесс, потому что нет работы, нет подработок. Очень многие работали в ресторанах, магазинах, да. То есть в сервисной индустрии. Вот. Мы сейчас тоже пошли людям навстречу, и мы даем скидки для людей, которые начинают работу с нами именно во время карантина. То есть мы на наши услуги тоже немножко опустили цену временно на это время. И, в принципе, люди благодарны. То есть у нас люди начинают работу с нами, процент людей меньше, конечно, сейчас, чем до этого.
Хорошо. Что же, ладно. Давайте мы тогда... Я просто думаю, не забыли ли мы чего-то из конкретно вот этой прокламации.
Я думаю, что, наверное, основные моменты я покрыла. Если у людей будут вопросы, я думаю, что мы можем собрать вопросы и просто на них ответить, сделать коротенькую запись, может быть, через несколько дней.
Пусть вопросы задают.
В принципе, посмотрим, что будет с этим судебным, с этим иском после среды. Посмотрим, или приостановят вот этот запрет. Но главное, люди, которые находятся в Штатах, по всем категориям, это абсолютно на них никак не влияет, и на все временные визы это тоже не влияет. На EB-5 это не влияет, и на immediate relatives только... Но интересно, что родители граждан Америки тоже immediate relatives, на них это влияет. А муж, жена и дети до 21 года граждан Америки, на них не влияет.
То есть там на самом деле больше было... пара в гудок ушло, чем конкретно в движение это локомотива.
Лотерейщики немножко грустят сейчас, да. Единственное, что, смотрите, с одной стороны, как адвокат, я не должна людям советовать, давайте вы приедете в Штаты по визе, а потом будете подавать на смену статуса внутри страны. Но, в принципе, те, кто находится внутри страны, подают на грин-карту по любой категории, для них нет запрета сейчас. Поэтому виза временно открыта, если их пускают, они, по идее, особенно если это через 3 месяца после приезда и позже, по идее, могли сформировать свои намерения подать на грин-карту и остаться уже после приезда.
Что самое интересное, иммиграционные визы они перекрыли, а туристические, пожалуйста, езжай из стран типа террористов, да, там, вот они назвали Киргизстан террористической там угрозой. Пожалуйста, по туризму нормально, по бизнесу, по всем визам нормально. То есть...
Просто само заявление должно было прозвучать как политическое заявление, и это сразу психологически влияет на аудиторию, правильно? Если написано на 60 дней приостановлена иммиграция в Америку. То есть это сразу звучит как бы... Ну, то есть Трамп считает, что...
Для сохранения рабочих... Для того, чтобы американцев никто не отнял их рабочие места.
Да, а потом, когда мы смотрим по сути, это затрагивает людей, но это маленькую прослойку людей, скорее всего, на не очень надолго.
Ну да, и когда 26 миллионов человек потеряли работу за месяц, то, конечно, там лишние пару тысяч там ни на что не повлияют. Ну что же, хорошо, Светлана, спасибо. Вот, давайте передадим привет там нашим ребятам, пусть нос не вешают, и никто не знает, как надолго это все, потому что как надолго, да никто не знает. И я всем говорю, посмотрите вот на этих, которые правят миром, там, устанавливают цены на нефть. Посмотрите, как они обломились, не понимая вообще, что происходит. Они не поняли, что они живут в другом мире. Они думали, они сейчас тут убавят, там убавят. Они не поняли, какая рецессия, они не поняли, что происходит. Они неадекватно. Не то, что они неадекваты мозгами, но ситуация, в которой они оказались, настолько необычна, они не знают, что творится. Триллионами люди ворочают и не знают, что творится. Понимаете, а тут мы там, простые труженики, так сказать, Кремниевой долины, можно так сказать. Хорошо, ладно, Светочка, спасибо большое.
Спасибо.
Вот, передайте привет из вашего офиса. Там господам,
передам.
Пусть работают хорошо.
И активно работают по своим домам.
Отлично.
Спасибо. Все, всем удачи, здоровья. До свидания.
До свидания.